30-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в сети взорвалась информационная бомба. Журналисты опубликовали очередную часть расследования на основе панамских бумаг. Героями публикации стали друг Путина, виолончелист Сергей Ралдугин и погибший в тюрьме Сергей Магнитский. Русский перевод расследования «Виолончелист и юрист» первым опубликовал сайт «Открытой России».
Банковские документы показывают, что виолончелист Сергей Ралдугин, старый друг президента России Владимира Путина, получил деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда ее использовали для похищения денег у российского государства. С этого похищения началось печально известное дело Сергея Магнитского.
Кирилл Мартынов.
Пишут, что Магнитский просто камерную музыку не любил, особенно струнную, потому его и убили.
Популярно пытается объяснить суть выложенных документов Алексей Навальный.
Почти миллион долларов из украденных 230 миллионов был заплачен фирме, на 100% принадлежащей лучшему другу Путина. Шаг первый. Из российского бюджета путем махинаций с возвратом НДС украдено 230 миллионов долларов. Шаг второй. В феврале 2008-го украденные деньги отмываются, прогоняются через несколько офшорных фирм и в результате оседают на офшоре под названием «Делко». Шаг третий. В мае 2008-го деньги тратятся на покупку акций Роснефти у фирмы на 100% принадлежащей Ралдугину. Офшору достается 70 тысяч акций достояния России, а Ралдугину 800 тысяч долларов. Все, конец схемы. Были деньги в казне, а оказались на офшоре друга Путина.
Правда, стоит заметить, что 800 тысяч – это совсем небольшой процент от 230 миллионов. Но, как говорится, лиха беда начала. Глеб Морев.
Вот что имел в виду Путин, когда говорил о новых нападках на Россию.
Федор Крашенинников.
Пазл складывается. Без первого кошелька Отечества не обошлось.
Роман Доброхотов.
Совсем как-то нехорошо получается. Зато теперь понятно, почему именно Браудера так мочили. На воре шапка горит. Шапка Мономаха в данном случае.
Андрей Мальгин.
Ну что ж, это многое объясняет. И мученическую смерть Магнитского, и почему государство всей мощью встало на защиту чиновников, причастных к хищению бюджетных миллиардов. И почему так остро прореагировал Путин на принятие списка Магнитского.
Многие пишут о том, как в деле Магнитского неожиданно переплелись очень многие сюжеты из жизни путинской России. Леонид Волков.
С одной стороны, в этом нет сюрприза. Понятно, что все крупные коррупционные истории потому так успешны и потому так хорошо проходят и безопасно себя чувствуют, что покрываются лично Путиным и проводятся с его ведома. Стало быть, от них всех должен отщипываться кусочек ему лично. С другой стороны, это объясняет, почему власти так держались и продолжают держаться за свою версию дела Магнитского. Вот, казалось бы, ведь санкции с этого начались, списки нежелательных лиц, парламентские комиссии, очень многие иные проблемы. Почему же они не могли бы как-то гибко себя повести, признать вину частично, наказать стрелочников, и не было бы никакого списка Магнитского и других серьезных неприятностей? Но оказывается, вот почему. Потому что лично Путин, еще раз, нет никакого миллионера-виолончелиста Ралдугина. Это лишь аватар Путина поимел свой гешефт. С этого конкретного эпизода является таким образом соучастником убийства Магнитского.
Дмитрий Гудков.
В истории с Ралдугиным, украденными налогами фирм Браудера и смертью Магнитского есть одна деталь, которую вы должны понимать. Именно убийство Магнитского стало первой приметой нынешнего кризиса власти. Это был первый громкий, собственно, криминальный скандал про российскую верхушку. Когда грабили ЮКОС, еще прикрывались судом и законом. Тут просто мошенничество и убийство. Это стало и началом международной самоизоляции. Первым опытом антисанкций.
Есть, впрочем, и скептики. Это зачастую вовсе не охранители. Те на публикацию почти не реагируют. Александр Каляндер.
В повести Рыбакова «Кортик» Миша Поляков разоблачил белогвардейца и нашел затонувший корабль только после того, как стал обладателем не только кортика, но и ножен, и, кажется, не помню, часов. Работало только все вместе. Панамские документы дают только кортик, ножны и часы – остальные части сделок. Пока можно предполагать тайну и искать остальное.
Александр Морозов пишет о двух вариантах трактовки всей этой истории.
В сухом остатке панамские бумаги обнаруживают гигантскую отмывочную. Неизвестно, кто владелец, но кто-то очень большой, которой пользовались и наши мелкие кремлевские клептократы. А другие люди считают, что вся эта отмывочная, которой пользовались не только путинцы, а и торговцы нелегальным оружием, наркобароны, создана как раз путинцами, то есть русской мафией, а пользовались этой отмывочной многие народы. И вот Магнитский был убит просто за то, что увидел это.
В начале недели траурное настроение охватило либеральный сегмент сети. Готовились к поминкам по РБК, одному из немногих независимых российских СМИ. Газета «Ру» сообщила, ссылаясь на источник во властных структурах, что поручение о смене собственника РБК было отдано на высшем уровне, и владельцу РБК Михаилу Прохорову сделано предложение, от которого нельзя отказаться. Николай Подосокорский.
Можно себе представить, во что превратится РБК, если эта сделка состоится. Очевидно, что на Михаила Прохорова сейчас оказывается колоссальное давление со стороны власти, и продажа его медиаресурсов – вынужденная мера, поскольку иначе их могут не купить, а просто отнять, как в свое время отняли бизнес у другого олигарха – Михаила Ходорковского. Прохоров же не похож на человека, который готов ради принципов сесть в тюрьму или эмигрировать. В общем, прощай, РБК. Привет, очередной клон пропагандистской газеты «Известия».
Леонид Волков.
Если слухи подтвердятся, то хочу напомнить, поручение на высочайшем уровне провести сделку по выкупу РБК у Прохорова – это в чистом, незамутненном виде состав статьи 179 УК РФ «Принуждение к сделке». Мелковато для людей, которые убивали и войны развязывали, и воровали триллионами, но все же важно и такое записывать в копилку – явные открытые преступления.
Вскоре, правда, в структурах Прохорова опровергли сообщение о подготовке продажи РБК, но обсуждение на этом не остановилось. Многие писали, что власти раздражены несколькими опубликованными недавно в РБК расследованиями, в том числе о семье Путина. Ксения Собчак.
Всем известно, что российская пресса должна подчиняться двум негласным правилам, если не хочет быть закрытой, не трогать тему семьи Путиных и кадыровской Чечни. За это может прилететь не с одной стороны, так с другой. А РБК сделал целую серию репортажей про Тихонову, ее мужа и так далее. Последней каплей, насколько мне известно, стало панамское расследование. В телевизионной версии информация о панамских офшорах непрерывно шла бегущей строкой. За этим последовало прямое указание первого лица, большое совещание у Бортникова и обыски. Говорят, что уже после обысков Прохорову удалось связаться с Путиным и уладить этот вопрос. В результате РБК, по всей видимости, будет в ближайшее время продан Ковальчуку, хотя у Прохорова, вероятно, останется там небольшая доля.
Михаил Зыгарь предполагает, что опасные темы были подброшены оппозиционным изданием именно для того, чтобы с ними расправиться.
Для настоящего предвыборного наступления на СМИ нужно еще одно – благословение президента. Обычно Владимир Путин любит, чтобы все неприглядные действия происходили аккуратно, одно из любимых его слов, так что комар носа не подточит, хотя бы с юридической точки зрения. Кампанию против неподконтрольных СМИ тихо и аккуратно провести очень сложно, почти невозможно, крику и шуму будет очень много. Для того, чтобы Путин не обратил внимания на эти крики и благословил бульдозер, направленный на независимые СМИ, нужно, чтобы президент был очень зол. Прямо в ярости. Дальше формула очень проста. Известно, что Путин очень не любит внимание к собственной семье. Так было всегда. Даже вегетарианские нулевые, которые сейчас кажутся золотым веком российской печати, говорили, что можно писать гадости про Путина, но не про его жену.
Дмитрий Песков опроверг давление со стороны Кремля. Эльмир Валеев.
Нет никакого давления на прессу, просто в РБК провели пару обысков, а потом Прохоров согласился продать ее Мамуту.
На самом деле еще не согласился. Но пользователи соцсетей продолжают оплакивать РБК и строить такие, например, прогнозы. Остап Кармоди.
Что же будет, когда Кремль приберет к рукам все оппозиционные СМИ? Для читателей, слушателей и зрителей, тех, кому еще нужна информация, а не жвачка, тоже наступят тяжелые времена. Но совсем в вакууме они не останутся. Во-первых, у них будут соцсети и блогеры. Всех их государство не сможет перекупить или закрыть при всем старании. Во-вторых, вне досягаемости Кремля, как при социализме, будут иностранные голоса. BBC, Радио Свобода, Немецкая волна. Плюс эмигрантские СМИ, финансируемые спонсорами и независимые от российского рекламного рынка, вроде «Медузы».
Заставила вспомнить советские времена и смерть Валентина Зорина. Автор пропагандистских фильмов о загнивающем Западе и ведущий международной панорамы дожил до 91 года. В сети появилось немало панегириков. Александр Проханов.
Умер легендарный советский журналист Валентин Зорин. Учитель, коллега. Вечная память.
Петр Толстой.
На 92-м году жизни скончался Валентин Зорин, легенда отечественной журналистики, классик телевидения. Его международную панораму смотрели миллионы телезрителей. Невосполнимая утрата.
Сергей Брилев.
Буду всегда его помнить. Покинувший нас Валентин Зорин – легенда. Да, он сам, кстати, не без иронии, он вообще был очень смешливый и тонкий, называл себя солдатом холодной войны. Но все бы солдаты, как он, столько всего придумывали и профессионально. Вечная память.
Очевидно, следствие этого придумывания диаметрально противоположной оценке личности покойного. Артем Александров.
В этот трагический момент хочу напомнить, Зорин не был журналистом.
Александр Ройтборд.
Валентин Зорин помер. Главный советский журналист-международник, была когда-то такая советская пословица: что дозволено Бовину, то не дозволено Зорину. Ну и парочка анекдотов. О мертвых надо либо хорошо, либо ничего. Так вот, о нем ничего.
Татьяна Нарбут-Кондратьева.
А вот скажите мне, православные и, в принципе, приличные люди, про смерть старого человека можно что-то писать, кроме «прими» и тому подобное? А если покойный всю жизнь на службе у отца лжи? Все равно нехорошо, наверное, да? Тогда я воздержусь от комментариев про кончину.
Константин Эйгерт.
Умер один из главных советских пропагандистов. Легендарной была только масштабная многолетняя ложь. Впрочем, по сравнению с нашими днями, пусть Господь его простит и упокоит его душу.
Макс Немцов.
Бесполезно, конечно, на фоне общего плача вспоминать, с какой изобретательностью, обаянием и как бы даже достоинством этот человек много лет гадил в мозги миллионам. Не худший был, конечно, поэтому пусть ему в раю для советских политических обозревателей выделят отдельный осенизационный обоз.
Слова самого Зорина приводит Нахим Шифрин.
Каяться — это правильно, и очень плохо, что не раскаялась партия. Если говорить о научной деятельности, то почвы для покаяния у меня нет. Что касается журналистики, у меня никогда не было своего радио и собственного телевидения. Я работал на государственном телевидении и, следовательно, был в определенных рамках. Эти рамки заставляли меня делать то, что потребовало покаяния.
И те, кто Зориным восхищается, и те, кто его осуждает, сошлись в одном. Его передачи были, пожалуй, единственным для миллионов советских людей окном в Америку. И в это окно можно было иногда увидеть совсем не то, чего хотелось бы, наверное, самому Зорину. Александр Баратерский.
Валентин Сергеевич Зорин ушел из жизни сегодня. При всех тогдашних пропагандистских штампах был великолепным международником. Наизусть помню его книги «Противоречивая Америка» и «Владыки без масок». Я начал интересоваться США в 8 лет, разглядывая фотографии огромных авто, Микки Мауса, закованную в наручники Анджелу Дэвис, фото со съездов республиканцев с тетечками в смешных шляпах, автострады и статьи про мистеров-миллиардеров.
Сергей Лайко.
Умер Зорин. Об умерших хорошо. Из его шедевров особенно запомнился один. А вот по мосту движется колонна машин безработных. В СССР, где у людей вообще почти не было машин, штанов, еды, секса и других полезных вещей, это воспринималось как замаскированная антисоветчина. Может, у Дмитрия Киселева все его творчество и есть не что иное, как замаскированная антипутинщина. Киселевы долго живут, на примере Зорина. Может, он еще откроет нам тайну.
Нацбол Сергей Аксенов категоричен.
Шкура был этот Зорин, тайный либерал ради вечной загранкомандировки, славший в Союз то, что ожидало начальство.
Анжелина Даниленко.
Я помню его совершенно идиотские репортажи из Нью-Йорка, настолько лживые, что даже тогда, в начале 80-х, было понятно ребенку, что врет он, как сивый мерин. Кривая камера, съемки Гарлема и Центрального парка обязательно с видом на мусорные баки. Даже Таймс-сквер выглядела помойкой. Но приходилось смотреть, потому что иногда, редко-редко, могли показать кого-нибудь из битлов. Без музыки, а просто на фоне зоринского гундосинья про закат культуры.
Матвей Малый.
Передача Зорина была моей любимой передачей, которую я никогда не пропускал. Там безработные страдали под потрясающими небоскребами, причем в джинсах. Мозги молодежи были отравлены музыкой битлов, а уж про песню Юрая Хип «Июльское утро» я и не говорю. Мощнейшее оружие капитализма. Так что к Зорину я отношусь хорошо. Мне кажется, что его заунывные передачи про американских коммунистов были понтом. Коммунисты, даже угнетенные негры, жевали хот-доги, сосиски в тесте. У нас тогда сосисок не было. На каждом безработном были джинсы «Левис». Если бы у меня тогда были такие джинсы, любая девушка Москвы, даже самая красивая, была бы моей.
Последняя сегодняшняя тема тоже о девушках и о художнике Петре Павленском. На выездном заседании по делу, посвященному его акции «Свобода» с поджогом покрышек на мосту в Петербурге, в качестве свидетелей защиты выступили экстравагантно одетые женщины, которые заявили, что художник психически ненормален, а его действия не являются искусством. Позднее, со слов самого Павленского, стало известно, что это были проститутки, которым он заплатил деньги, чтобы они явились в суд. Часть комментаторов восхищается гениальностью замысла. Николай Травкин.
Я не поклонник и не противник творчества Павленского. Не из равнодушия к его публичным акциям, а просто недостаточно понимаю в этом виде арт-выражение. Но то, что он сумел вчера своять из обыденного судебного заседания, восхищает. Три проститутки осуждают акции Павленского, потому что молодежь ходит по улицам, и какой же пример она видит? А значит, мораль молодежи под ударом.
Карина Кравченко.
Прочитала допрос проституток у Павленского в суде. Понравились благодарности ментам за охрану и порядок. А то было бы как на Украине.
Григорий Калюцкий.
Быть может, все эти свинцовые мерзости путинизма нужны творцу, чтобы создать почву для расцвета аукционизма и прочего актуального искусства. Павленский осквернил мост, заявили в зале суда проститутки, которым оплатили проезд. Гениально.
Однако в феминистских кругах акция не снискала ничего, кроме осуждения. Елена Морозова.
Насчет метафоры Павленского в суде с проститутками в качестве свидетелей защиты. Мне кажется, это позор и очень печально использовать так женщин.
Инна Сергиенко.
Вот я вообще не понимаю, что это, как на это реагировать. Павленский привел шлюх. В суд пришли настоящие проститутки. В обтяжку с разрезами в коротких жакетиках. Платье, ягодицы, яркий грим. Ай да Павленский, ай да молодец. По-моему, какое-то расчеловечивающее, сексистское, стигматизирующее дерьмо. Фактически он купил этих женщин, чтобы при помощи их унижения что-то там доказать, типа «мои акции крутые и элитарные, а представители власти и суда разбираются в них на уровне тупых шлюх». Заплатил, чтобы унизить. Обычный такой клиент, только акционист и за решеткой.
Другие комментаторы выступают за защиту художника. Алексей Домников.
Я, конечно, не знаток современного искусства, но в борделях знаю толк. И в сегодняшней акции Павленского не увидел никакого оскорбления женщин по гендерному признаку. Для меня это метафора борделя. В том смысле, что проститутки не те, что женщины и продают себя, а судьи и прокуроры. И суд, в принципе, даже не театр или цирк, а именно бордель.
Похоже, это первая акция художника, настолько поляризовавшая обсуждение среди демократически настроенных пользователей соцсетей. Бурного обсуждения наверняка удостоится и следующее. Павленский намерен пригласить в суд бездомных.